Следующее взято из дневника «Анамалай Свами», хорошего преданного Шри Бхагавана и постоянного жителя Шри Раманашрама. Поучение Шри Рамана Бхагавана. Только тот является настоящим человеком, кто действует в мире и все-таки остается бесстрастным, не теряя видения своей собственной неотъемлемой природы. Это было в ответе, полученном с вами, который хотел удалиться в пещеру для практики медитации. Он спросил о саньясе, не должен ли человек отречься от всего, чтобы он мог обрести освобождение. Махарши, будет лучше, если человек не думает «я отрекся от всего», а просто выполняет свои обязанности без мысли «я делаю это». Или «я делатель». Даже саньясин.
Саньяса очень важна, поскольку для человека выполнять свои действия без мысли «я делаю это» невозможно. Если для человека это возможно, он уже не человек, он садху, он джняни, достигший реализации. Именно поэтому нужна саньяса, которая бы пресекла эти мысли, устранила все отождествления и обязанности. Но в сущности Рамана Махариши говорит о том, что сущность саньяса – состояние пребывания в духе. Хридея, в Боге, в Сахаджи. И это состояние не связано с внешними статусами. И, в принципе, домохозяин также может в него войти, как саньяси. Однако, когда домохозяин в него войдет, в тот же миг он станет саньяси. То есть оно шансов никому не оставит. Ни домохозяину, ни саньясе. В нем не могут выжить привязанности, эгоизм, шаблоны, культуры, цепляние за общество. Это другое бытие. Саньяси входит в него через отречение от мира, постепенно воспитывая себя и готовя. Поскольку он себя воспитывает и готовит, его шансы войти в это измерение гораздо выше, чем у домохозяина, который не воспитывает, не готовит. То есть у него нет шансов. Но домохозяин, который тоже воспитывает себя, готовит, например, карма-саньяси или грехастха практикующий, он тоже может войти в это состояние. И в момент входа он утрачивает привязанности и цепляния так же, как саньяси. Поэтому в каком-то смысле каждый становится саньяси в конце жизни. Потому что в конце жизни, когда он приходит к опыту смерти, он освобождается от всего. Когда душа выходит из тела, два ангела, два внутренних божества приходит к нему. Тот, который слева, чистого сияющего света, белого. И он говорит о его заслугах. Тот, который справа, задает ему вопросы о его грехах. И он потемнее. Это выражение пунья и папа, заслуг и грехов, накопленных душой. Они могут задавать вопросы мысленно, на высокой скорости души. Это как обмен энергией. То есть высвобождается энергия канала Ида, высвобождается энергия канала Пингала. А душа посредине между ними, какую сторону она примет, как она ответит, какова будет ее энергия, так и будет идти дальше ее судьба. И эти ангелы, божества, могут даже припираться между собой за душу. Это означает, ее заслуги и грехи между собой выясняют баланс. И этот баланс еще зависит от того, как сама душа увидит эту ситуацию. Затем, если ее заслуги возобладают, божественное сияющее существо пойдет вверх, указывая ей путь. И она пойдет за ним, к перерождению более высоким мирам. Если грехи преобладают, то темное существо или его олицетворяющие силы, ямадуты, потащат ее несатвичным путем. По темному пути тащат против воли грубые кармические ветры и олицетворяющие их посланники ямы, а по светлому пути ведут. И начинается странствие души по загробному измерению. В конечном счете она приходит в тот мир, в котором ее будут судить окончательно Ямарадж, Читрагупта, духи Шраваны, заглядывая в ее книгу жизни. То есть это первичное, так сказать, было разбирательство. А все окончательно решится на суде у Ямараджа. Суд Ямараджи олицетворяет тонкие состояния ума и ветры. И эти тонкие состояния ума и ветры, они сознательны, они имеют свою персонификацию, свою роль, свою игру, свою задачу и влияют на душу. А душа очень изумлена всем этим, беззащитна и даже особо не может сильно думать, выносить оценки и суждения, если она особо не развита и не особо сознательна в промежуточном состоянии. Саньяса означает душа оставила все то, с чем она отождествляла себя всю жизнь в мирском обществе. И выбрала путь отречения от сансары ради освобождения. Значит, она воспитывает в себе вайрагью, бесстрастие и игнорирование этого мира. Или отдать дань этому миру настолько, насколько это положено ее статусу, не более. Все остальное время посвятить духовной практике. Но Рамана Махариши говорит, что гораздо важнее пребывать во внутренней саньясе. А внутренняя саньяса – это пребывание в сердце, в сахадже, в единой самае. Это самое сложное и для домохозяева, и для саньяси. Это единый путь, это антар саньяса, внутренняя саньяса, это сахадж самадхи. Быть без делателя, быть без концепций, быть без цепляний, пребывать в брахмахамбхаве и дивьябхаве. Для того, чтобы пребывать в брахмахамбхаве и дивьябхаве по-настоящему, необходимо много практиковать. Необходима вера, преданность и полюбить метод. И всю жизнь держаться этого, не сворачивая никуда, не уклоняясь никуда. Тогда приходит переживание покоя. Вначале очень важно пестовать покой. Если вы сразу попытаетесь пребывать в сахаджи самадхи, не достигнув успеха в покое, сомнительно, что получится. Мы тренируемся в концентрации и покой, успокоение ума. Махашанти, медитация, дхарана, тхьяна, джапа. И только потом, когда в покое были получены хорошие опыты, мы привносим этот покой, это созерцание в обыденное переживание. привнести покой в обыденные переживания означает начать по-настоящему практику нидидхьясаны, потому что покоем должно достичь состояния ясного света.
Вопрос. Гурджа, а что значит получить хороший опыт покоя?
Хорошие опыты дхьяны. Опыты проникновения в свет, туда, где остановка ума, естественное дело. Опыты пустоты.
Остановка дыхания обязательно.
Если доберетесь до третьей, четвертой дхьяны, обязательно. Без остановки дыхания четвертая дхьяна не наступит. Опыты покоя откроют измерения, где ваши праны спокойны, где ваше тело расслаблено и неподвижно, и где ваш ум спокоен. И такой покой очень важен, потому что на фоне постоянно работающего ума, мыслей и эмоций невозможно постичь тонкую пустоту осознавания. Оно настолько тонкое, что в обыденной жизни мы до нее никогда не добираемся. Но она как заглушается. Мысли постоянно работают. Эмоции работают, тело действует, речь говорит, постоянно шумы. Это как базар такой, постоянно рынок в душе, в голове. Везде шум, и очень сложно уловить послание покоя, тонкого осознавания. И если мы не ведем работу по отделению себя от этого шума, например, с помощью санкальпы, с помощью атмавичары, то трудно вообще уловить покой. Но вивека – это и есть отделение себя от этого шума и нахождение этого покоя. Даже если вы не сидите в медитации Махашанти, вы можете его обнаружить. Однако тогда это будет уже практика не успокоения, а практика созерцания, вивеки. Когда с помощью вивеки вы отделяете себя от этих шумов и обнаруживаете покой даже на фоне движения. Однако для этого вы должны быть очень преданным методу, очень уважать методы и неуклонно держаться метода. Когда ваша энергия играет, хочется посмеяться, пошутить, хочется сказать что-то, проэмоционировать. Все время она побуждает что-то делать, хочется подумать, воображать, выдумать, посмотреть что-то, почитать. И это всегда постоянное движение энергии, но метод он конкретный, он говорит, держись только меня, все. Это ваш проводник в мир этого трансцендентного покоя. Например, санкальпа. Держитесь санкальпа, она вас приведет куда надо, если вы доверяете ей и следуете ей. Вопрос.
Гуруджи, а если третий путь к этому через четыре бесконечных состояния брахмы, то есть через переживание бхавы и сострадание возвышенных мироощущений, они тоже, как дхьяна, может быть, затягивают. Но это же есть деятельное проявление пустоты и покоя. Возможно ли такой путь? Ну, бхакти, может быть, он относится больше. Через это выйти в покой и отделить вот этот джаград сушупти состояние от обычной работы пранаюмы.
Ну, это и второй метод тоже. Это же метод.
Но он больше как не от ума, а идет от сердца, может быть.
А через бхаву, да. Через бхаву. Методов много. И одно из законных типов самадхи – это бхава-самадхи, присущее пути бхакти-йоги, пути упасаны. Когда методом является бхава.
А может быть, например, критерием вот именно постоянной сахаджи, самадхи, что ты, ну, отделяешь себя, вроде ты как бы вот говоришь, я просветлен, то есть, ну, ты в бодрении пребываешь, но при этом, когда ты садишься в тхьяну, например, ты никогда не практиковал, но ты постоянно практиковал метод сахаджи, и ты садишься в тхьяну, ты получаешь опыт тхьяны. Так, ну, это и есть критерий?
Это не критерий, но это может быть. Специально это никто критерием не делал, но такое может быть, это взаимозависимо. Когда вы садитесь, вам легко переживать дхьяну, потому что ум был направлен до этого. Итак, важно обнаружить покой через преданность методу. это метод может быть успокоение в сидячей медитации, санкальпа, опора на бхаву, что тоже является методом. Все это методы праджни-янтры. Методы созерцания в праджни-янтре – это первый отдел, раздел опора на бхаву, второй раздел. И опора на бесконечное пространство и на мудры – это третий раздел. И вот три раздела праджни-янтры позволяют разделить сансару и нирвану в самом себе. И путь саньясы – это опора на нирвану в самом себе, опора на Бога в самом себе.
Даже саньясин, который думает «я саньясин», не может быть настоящим саньясином, тогда как домохозяин, не думающий «я домохозяин», является подлинным саньясином.
Была такая история, когда один садху пришел к одной домохозяйке, женщине, попросил у нее молока. У него была такая гордость, он только что вышел из самадхи, он был долго в самадхи, так что птицы у него на голове начали вить гнезда, сидеть, в общем, не боясь. И когда он видел одну птицу, которая мешала ему, он вышел из самадхи, прочитал мантру и сжег ее взглядом. И когда он подошел к домохозяйке с такой большой гордостью, он попросил молока, бикшу, сказал биксам дехи, дайте подношение этому телу. Она там замешкалась, долго доила корову, но она была необычная женщина, тоже была практикующей йогини или дакини. И он спросил ее так раздраженно, что ты, чего ты там возишься так долго, там молоко там достаешь. Она так усмехнувшись ему сказала, и что теперь, ты меня сожжешь, как ту бедную птичку, взглядом своим, накопленным от тапаса. А он удивился, что она увидела его, чем он там занимался. И спросил, кто ты, и ты, я вижу, непростая женщина. Она сказала, ну вот если хочешь узнать на самом деле сильного ситха, вот обратись вон к тому купцу. Он еще удивился, он думал, он очень сильный садху, тут какая-то женщина, какой-то купец, домохозяин. И он пошел искать этого купца. И история разворачивается на то, как купец дает ему учение сахаджа самадхи. Он был скрытым йогином, реализовавшим сахадж самадхи. Ситхи часто, они вели себя, скажем так, не всегда как саньяси. То есть они все были саньяси, но иногда некоторые из них выдавали себя за горшечников, за свинопасов, за еще кого-то. Это уже такой высокий уровень саньясы, как игра. Это как работа под прикрытием. Шпион в сансаре, который не выдает себя. Если саньяси его видно как-то, можно определить по одеждам, то такой саньяси, ситха, имеет какую-то цель и задачу, ему не надо выделяться из толпы, он создает какую-то легенду. Вот. Говорит, я вот свинопас, вот. Я вот горшечник, я прачка, там, коров пасу и так далее. Но на самом деле он выполняет какие-то тайные садханы, ведет какую-то божественную игру, лилу. И это становится понятным только в какой-то нужный момент, когда это проявляется его ситхи. Вот этот купец был таким же. То есть, на самом деле, он был таким же домохозяином, как Наполеон балериной. Он не был домохозяином, но его другие считали домохозяином. Просто он играл роль домохозяина, потому что ситх Аватхута может играть любую роль. Он может принять любой облик. Любую роль, любую социальную, культурную роль, но он не является этой ролью, он играет определенные игры для проведения божественной воли. Это уже тайна, это великие тайны, это божественный промысел, когда Бог, Господь дает наставление своему полному, пустому сосуду, как ему действовать в той или иной ситуации, чтобы провести божественную волю. И начинаются божественные игры. То есть для чего Дататрея являлся своим преданным в облике там, царя, домохозяина, какого-то сумасшедшего в окружении мальчиков, какого-то опьяненного человека и прочего. Для того, чтобы провести божественную волю, божественный промысел, дать даршин каким-то категориям людей, которым иначе дать даршин невозможно, по-другому, в общем, в другой роли. Это уже ближе к ситхадеха, это ситхи иллюзорного тела. То есть не обязательно саньяси такого уровня будет выглядеть как человек в оранжевых одеждах с четками, бородой, да? Он может быть выглядеть как угодно, но это будет саньяси высшей категории, парамахамса. В Дататрея саньяси высшей категории. То есть может принимать любой облик. Принять любое иллюзорное тело. Любой облик. Это парамахамса. Это махасидха.
Последователь. Один человек выражает свое мнение о чем-то одним способом, другой человек говорит о том же самом иначе. Как установить истину? Махарши. Каждый видит всегда и всюду только свое собственное «я». Он находит мир и Бога таким, каким сам и является. Некий Нейнар пришел в Калахасти для даршана Бога. Он видел всех людей там, как Шиву и Шакти, потому что сам был таковым. Далее, Дхармапутра считал, что весь мир состоит из людей, обладающих тем или иным достоинством, и что каждый по той или иной причине был даже лучше, чем он сам. Тогда как Дурьотхана не мог найти даже единственного хорошего человека в этом мире. Каждый отражает свою собственную природу.
Дурьотхана олицетворяет ум нечистого видения. Когда ум нечистого видения доминирует, ни одного человека хорошего невозможно найти, даже если вы пытаетесь. Потому что оптика ума нарушена, сдвинута. Если оптика нарушена, то все видение тоже искажено. Это называется пхранти, ошибка, когнитивное искажение. Нечистое видение означает, куда бы вы ни глянули, вы не найдете ничего достойного, ничего священного, ничего чистого. Такое видение особенно присуще Махапашу, голодным духом, омраченное видение. Нет даже просвета, чтобы увидеть мир иначе по другим углом зрения. Разновидностей нечистого видения много. Одно из них асурическое видение. Это тоже нечистое. Асурическое видение таково, что асур видит вас соперника или врага. Если вы к нему относитесь хорошо, он думает, что вы замышляете что-то, чтобы напасть на него. Только прикидывайтесь. Если вы относитесь к нему плохо, но у него никаких сомнений нет, что вы враг, собираетесь на него напасть. Если вы к нему относитесь нейтрально или игнорируете его, он думает, что вы просто не показываете свою асури, подлую сущность, а как только он повернется к вам спиной, вы нападете. То есть во всех трех вариантах, мирный, нейтральный, гневный, тамас, раджас, сатва, у него нет альтернативного видения. У него шанса нет увидеть по-другому. Это асурическое видение. Голодный дух видит все нечистым, несчастным, неблагим, неблагоприятным, омраченным. Поэтому даже когда голодному духу жертвуют пищу, она не может попасть к нему в рот, он не может ей напитаться. Она превращается в что-то несъедобное, в что-то прокисшее, что-то нечистое. И она не приносит ему пищи, не приносит ему вкуса, насыщения. Даже когда он съедает эту пищу, она жжет его внутренности. Все это следствие нечистого видения. Существа ада имеют нечистое видение, когда все приносит боль, все приносит страдания. Такому человеку говорят хорошие слова, говорят плохие слова, это приносит ему боль. Естественно, потому что это плохие слова. Ему говорят хорошие слова, это тоже приносит ему боль. Он находит способ, как оттолкнувшись от хороших слов, перейти на свое состояние и снова почувствовать себя несчастным. Ему говорят нейтральные слова, он тоже чувствует боль, потому что в его интерпретации это что-то, приносящее боль и страдания. Ему ничего не говорят, он тоже чувствует боль, потому что чувствует покинутым, заброшенным себя, игнорируемым. К нему проявляют участие, он тоже чувствует боль, потому что чувствует, что влезают в его границы, нарушают его личность и вообще хотят ему навредить. То есть альтернативы в видении нет, он интерпретирует все так. Есть нечистое видение, связанное с животным миром, нечистое видение, связанное с другими существами, и оно не имеет альтернативы. Поэтому садху, он дает свои обеты чистого видения. Он постоянно должен работать с чистым видением. Читта шудхи, очищение ума, самскар шудхи, очищение подсознательных впечатлений, шудха видья, воспитание чистого видения, это постоянная садхана для саньяси. Поскольку ум привык видеть нечисто многие вещи, и для человека тоже присуще разное нечистое видение, то постоянно перенаправлять свой ум на чистое видение. В упасане чистое видение достигается пребыванием в преданности божеству, прибежище, гуру Иштадевати. Дивья-бхава возникает само собой. В лая-йоге чистое видение воспитывается санкальпой, чистое видение. Чистое видение воспитывается соблюдением 14 коренных обетов, правильной этикой, правильными взаимоотношениями. И жизнь подкидывает множество ситуаций, которые могут омрачить ум. И только на садху лежит ответственность за собственное чистое видение. Как бы то ни было, держать ум в чистоте – это правило садху. Ежедневный анализ своих мыслей, или ежедневное очищение, ежедневное раскаяние, ежедневный просмотр мыслей перед засыпанием, открытие помыслов, выполнение прайс-чит искупительных садхи – все это способы, которые восстанавливают чистое видение.
Искатель. Неужели нельзя избавиться от страданий этого мира? Есть махарши, есть только один способ, и он состоит в том, чтобы не терять из виду свое «я» ни при каких обстоятельствах. Самоисследование «кто я» — единственное лекарство от всех недугов мира. Оно также и совершенное блаженство.
И вот здесь Рамана Махарши рассказывает универсальный метод очищения, вхождения в чистое видение. Ни при каких обстоятельствах не терять чувство «я», поскольку чувство «я» в глубине – это Шива. Мы не ведем речь о чувстве «я» как эго, как просто внутреннего свидетеля Сакши. Когда мы по-настоящему добираемся до чувства «я», мы обнаруживаем Шиву. Шива благой и обладает всей чистотой. Поэтому универсальный метод чистого видения – это не дитьясана, пребывание в природе ума. Природа ума позволяет всегда осознавать атман, а атман – это и есть Шива. Поскольку Шива изначально чист, то наилучший способ пребывать в чистом видении – всегда пребывать в сахаджи. Истинная природа ума, истинная сахаджа всегда дарует благодать чистого видения. Вы очищаетесь самим фактом пребывания в природе ума. Если вы не пребываете в природе ума, вы можете очищаться, например, делая упасану, воспевая баджаны, выполняя очистительные практики, Но если вы пребываете в природе ума, ваш ум, естественно, будет очищаться, потому что он соприкасается с источником всей чистоты. Вот тот мир, в котором мы живем, он обладает определенной татвой, определенной плотностью вибраций, определенной бхавой. И мы называем это манушья бхава, человеческий мир, человеческая бхава. Но когда вы пребываете в природе ума, вы все начинаете ощущать иначе. В основе этого мира есть исконная чистота. То есть этот мир в своей глубине, состоящий из энергии, сознания, пустоты, чист. Он не грязен. Он чист в самой глубине. Он изначально чист и совершенен. И чистота связана с другим свойством пурнатвой, полнотой. Иногда мы проникаем в эту чистоту благодаря ритуальной садхане, благодаря упасане. Иногда есть ритуалы, когда сознательно подносятся нечистые упачары, но они предварительно очищаются, им присваивается статус чистых. Для того, чтобы понять изначальную чистоту, которая лежит в основе даже нечистых явлений. Но путь природы ума, путь сахаджи – это безритуальный способ войти в исконную чистоту. Есть 12 шива санкальп. Кто-то может перечислить, кто это, кроме монахов? По памяти.
Сон.
Да.
Видеть. Пространство.
Пространство.
Да.
Свет.
Нисходящая сила.
Да.
Спанды.
Чистый.
Так.
Все идет все равно.
Так. Еще. Все. Закончились.
Так.
Единый вкус. Брахмавичара.
Махашанти.
Махашанти
еще.
Да, все это раздел пространства. Шамхави мудра, Махашанти, пространство. Одна. Санкальпа. Итак, 12 шива санкальп. Есть еще 15 шакти санкальп. И одна из шакти санкальп – это чистота. В этой санкальпе вы медитируете на исконную чистоту всего сущего. Перед этим, конечно, важно получить опыт, личный опыт переживания чистоты.
Вскоре после извещения в газетах, что Гандиджи собрался голодать 21 день в тюрьме Ярвада, два молодых человека пришли к Шри Бхагавану. Они были взволнованы и сказали: «Махатма голодает сейчас 21 день. Мы хотим получить разрешение от Шри Бхагавана съездить в Ярваду, чтобы тоже голодать, пока он голодает. Пожалуйста, разрешите нам. Мы спешим отправиться». Сказав это, они уже были готовы умчаться. Шри Бхагаван улыбнулся и сказал: «Это хороший знак, что у вас такие чувства. Но что вы можете сделать сейчас? Обратите силу, которую Гандиджи уже обрел при помощи своего тапаса. После этого вы преуспеете». Шри Бхагаван часто говорил: «Мауна – величайшее красноречие, покой – величайшая активность». Почему? Потому что человек остается в своей сущностной природе, и поэтому он проникает во все уголки «я». Таким образом, он может вызвать к действию любую силу, когда бы и где бы ни появилась необходимость. Это и есть высочайшая сверхобычная сила ситхи. Анамалай с вами спросил про Намадева, Тукарама, Тулсидаса и других. Говорят, что они видели Махавишну. Как они видели его? Махарши. Каким образом? Именно так, как вы видите меня сейчас, и я вижу вас здесь. Они также видели Вишну только таким образом. Анамалай записал, что когда он услышал это, волосы поднялись у него на голове, и глубокая радость переполнила его. Однажды Анамалай спросил, как можно быть в состоянии преданности в то время, когда ты занят своей повседневной работой? Шри Бхагаван ответил, прошло 10 минут. Несколько девушек пришли для даршана Шри Бхагавана. Они начали петь и танцевать. В их песне звучали такие слова: «Мы будем сбалтывать молоко, не оставляя мысли о Кришне». Шри Бхагаван повернулся к Свами и сказал, что это и есть ответ на его вопрос. Такое состояние называется бхакти, йога и карма. Махарши. Человек, погруженный в мысль «я тело», величайший грешник, он совершает самоубийство. Переживание «я атман» — наивысшая добродетель. Даже мгновенной тхьяны такого содержания достаточно, чтобы разрушить всю санчита-карму. Она действует как солнце, перед которым рассеивается темнота. Если человек всегда остается в тхьяне, то может ли какой-либо грех, каким бы ужасным он ни был, уцелеть после его тхьяны? Шри Бхагаван однажды сказал, «Желание образует майю, а отсутствие желаний — это Бог». Анамалай спросил, «Какова точная разница между мирской деятельностью и медитацией тхьяной?» Махарши, «Нет никакой разницы. Точно так же одну и ту же вещь называют разными словами на двух различных языках. У вороны два глаза, но только одна радужная оболочка, которая вводится в любой из них, если она пожелает. Слон использует свой хобот для дыхания и питья воды. Змея видит и слышит одним и тем же органом. Когда Шри Бхагаван направлялся на гору, Анамалай с вами спросил, есть ли какое-либо различие в медитации тхьяне при открытых или закрытых глазах? Махарши, если вы ударите в стену резиновым мечом, стоя на некотором расстоянии от нее, то мяч отскочит и стремится обратно к вам. Если же вы стоите близко к стене, то мяч отскочит и улетит прочь от вас. Ум следует за мыслями, даже если глаза закрыты. Однажды Анамалай спросил, в тхьяне гораздо больше удовольствия, чем в чувственных наслаждениях. Тем не менее ум бежит за последними, они ищут первый. Почему? Махарши. Удовольствие или страдание — это лишь стороны ума. Счастье — наша неотъемлемая природа. Однако мы забыли себя и воображаем, что тело или ум являются атманом, а ошибочное тождество и вызывает страдание. Что делать? Эта склонность ума васана очень застарелая, проходит через бесчисленные прошлые рождения и поэтому достаточно сильна. Она должна уйти раньше, чем истинная природа счастья утвердит себя.
Во время дхьяны возникает блаженство. Это блаженство от соприкосновения с атманом, божественным я, с тонкими телами. Но почему же дхьяна не удерживается? Потому что в теле, в каналах движется энергия, и она тоже поставляет свой тип блаженства. Если блаженство от дхьяны называется йогананда, то есть блаженство, возникающее в результате йоги, связи с божественным я, то энергия прана поставляет другой тип блаженства. И он может называться сахаджананда, вирананда, парамананда. Это более грубые типы блаженства. Сахаджананда, вирананда, парамананда – это только тип блаженства, который связан с пустотой и недвойственностью. Когда блаженство переживается в единстве с пустотой и недвойственностью, оно называется сахаджананда, парамананда или вирананда. Но когда оно переживается без недвойственности, без пустоты, без созерцания, все это мирской тип блаженства. Это называется кама или рати, или лобха, или моха. То есть в форме каких-то клеш, в форме мирских желаний, в форме трех корневых ядов, гнева, привязанности и невидения. И ум выскальзывает из дхьяны, из-за праны, из-за мирского типа блаженства, которое возникает в теле и уме. Тапасья означает, мы не соглашаемся на мирские типы блаженства. И мы не говорим мирские типы блаженства внешние. Мирские типы блаженства могут переживаться, даже если вы сидите неподвижно в медитации во внешне отреченном состоянии. Например, возникает энергия кундалини, и она поднимается. И у вас возникает радостное ощущение в теле. И вы вместо того, чтобы быть в дхьяне, сосредотачиваетесь на радостных ощущениях в теле. И наслаждаетесь ими. И у вас была возможность продолжить дхьяну. Или у вас была возможность пребывать в природе ума и внедрить природу ума в это блаженство. Но вы не сделали этого, а вы наслаждались просто радостным переживанием в манипуре чакры. Или в свадистана чакры. И даже посчитали это чем-то продвинутым, каким-то достижением. Однако это не принесло в пользу вашего сознания. Это просто удовлетворило ваше энергетическое тело. И это тоже мирское блаженство. Это тоже форма чувственного наслаждения. Энергия. Энергия поставила вам, дала вам какое-то блаженство, но это блаженство не было связано с Богом. Это было блаженство майи, шакти, энергии, отдельное от Бога. Либо еще тоньше. Это возникло не в энергетическом теле, а в тонком теле. У вас возникли прекрасные цветы медитации. И они принесли тонкое чувство радости и благоухания. Но вы были в более глубокой дхьяне, например, в третьей. Но цветы возникли в подступающей концентрации. Вы понизили свою дхьяну ради того, чтобы рассмотреть получше, как-то насладиться этими цветами. И вы покинули свою дхьяну, и у вас была возможность внести созерцательное присутствие в переживание цветов. Но вы не сделали этого, вы просто начали думать какие-то прекрасные цветы, размышлять о них, породили ряд рефлексий, и возникло самодовольство, возможно, продвинутый йогин, раз мне видятся такие вещи чистые. И вы испытали определенный тип тонкого астрального блаженства. Видения, какие-либо видения, интересные видения, и могут быть даже чистые видения. И они вызывают в душе восхищение и подъем. Но вы утратили дхьяну, и вы утратили переживание пустотной природы ума. И это в каком-то смысле тоже мирское блаженство. Это блаженство, ведущее в мир сансарных богов. Или даже мир богов формы. Но это не то блаженство, которое ведет к просветлению и освобождению. И в этом смысле оно принадлежит к миру сансары. По большому счету, к миру сансары принадлежит не только материальный мир, но и также астральный мир и причинный мир. Все это большое троеградие, Ишватайджаса и Пражня, все это мир сансары. То есть характеристики мира сансары – это страдание, реинкарнация и неведение. И страдание, реинкарнация, неведение присутствуют ведь не только в физическом мире и в нижних мирах, они также присутствуют и в астральных мирах. Только страданий может быть меньше, или они отложены. Сначала небеса, потом перерождаются в мир людей, потом в ад или животных. Или они могут быть даже в причинном мире. Они не так явны в причинном мире, но поскольку есть шанс падения в нижние миры из причинного мира, это тоже мир сансары. И только Шива является Трипурантака, уничтожитель Троеградия, уничтожитель трех городов сансары, где обосновались асуры. То есть асуры – это и есть эго, эгоизм. То есть трансцендентное сознание способно уничтожить неведение, обосновавшееся в физическом, астральном и материальном мире. Однако, если вы научились воссоединять природу ума, пребывание в природе ума с разными энергетическими переживаниями, то картина меняется. У вас есть возможность не терять вашу садхану, не терять недвойственное присутствие, но работать с переживаниями. Если вы можете делать это с энергетическим телом, с чакрами, это называется сахаджа-крия. Тогда вы не теряете дух недвойственного созерцания и видения и выполняете полноценную практику. Или вы работаете с образами, и вместо того, чтобы следовать за образами, объединяете их с пустотным сознанием и растворяете их. Тогда это полноценная практика лая-йоги, саха-боджана, нишпати, лая-растворения, бхава-нишпати, карма-нишпати, чняна-нишпати. Таким же образом у вас может быть переживание, блаженство, связанное с тонким, пустотным, безличным, пространственным сознанием. И очень сложно различить, не перепутав его с истинным состоянием нирваны. И в безличном, пустотном переживании причинного тела тоже переживается пустота. Но она переживается как объект. А вы в этот момент как субъект, переживающий пустоту. И это тоже может быть мирским переживанием, мирским блаженством. И вы переживаете счастье от пребывания в пустоте. Но вы как личность, как существо, переживающее пустоту, остаетесь. И пустота выступает чем-то внешним. Это признак того, что это то, что называют ложная нирвана, не истинная пустота. А само блаженство, ананда, которое возникает в результате этого, не является освобождающим. Но чтобы распознать это, надо обладать вивекой. Максимум, куда может привести такое блаженство, в мир без форм, в причинный мир, в состояние пралаякала или в состояние космического духа, живущего очень долго в причинном теле, но не освобожденного, не познавшего Шиву, не познавшего свет Турии. Все это тоже можно назвать мирским блаженством. Поэтому и говорят три ошибки сансары, три ловушки сансары: блаженство, ясность, пустота, которые искушают йогина. И даже когда читаются лекции и рассказывается об этом, но человек живую переживает эти три ловушки, он все равно в них попадается. Вот больше всего удивительно, когда человек слышит много лет о этих трех ловушках, пишет трактаты о них, делает доклады на конференции, сдает экзамены. А потом медитация попадается в него, говорит гуру. Это означает, что воспитание на уровне ума должно проникать глубже, вне ум. Только тогда мы можем быть свободными от этих трех ловушек. Потому что эти ловушки глубже, чем мы сами. Вот. Поэтому в них попадают.
Вопрос. А эти ловушки также, ну, конкретно вот про пустоту, про лайхала. То же самое, можно же войти в это состояние при практике адмавичары неправильно, правильно?
Да.
То есть вот когда субъект есть, а мира нет. То есть и ты концентрируешься на субъекте, держишься субъекта, но при этом он не растворяется. То есть это вот да. Как раз есть правая.
Это может быть форма правая кала тоже. И чтобы эти ловушки произойти, нужна преданность, самоотдача, нужен объект выше тебя.
Можно сказать, что это не ловушки, а это такие ступени на пути, когда практикующий понимает, что он, может быть, этот объект еще не нашел. А вот если бы не было бы их, он бы, может быть, ну, не прошел по пути.
Ну, так можно сказать. Благословенные препятствия, ими мы растем, так говорят.
Гуру, кто эти ловушки построил?
Шива. Это все для вашего воспитания. Это комплекс, тренажер. Вся Вселенная – это тренажер для вашей тренировки. И только много раз, разочаровавшись в этих ловушках, научась их обходить, вы обретете мудрость.
Амгуджи, а если эта пустота возникает вследствие того, что ты вот в хакте преданный, вот, и стирается вот эта грань, субъекты и объекты, ну как бы, но и все равно какое-то осознавание остается того, что это как бы пустота, это тоже к этому относится?
Если остается осознавание и нет цепляния, и как вы в этом чувствуете себя?
Спокойно.
Спокойно, благодатно. Если это переживание не делается объектом, то оставайтесь с ним.
Анамалай спросил: «У меня часто возникает сильное желание жить в уединении, где я могу легко найти все, что хочу, а потому имею возможность посвящать все свое время только медитации. Это хорошее желание или плохое?» Махарши, такие мысли принесут следующее перевоплощение для их выполнения. Разве дело в том, где и как вы живете? Существенный момент тот, что ум должен всегда оставаться в своем источнике. Нет ничего внешнего, что не было бы также и внутренним. Ум — это все. Если ум активен, то даже уединение становится базаром.
Допустим, есть какой-то человек, и он думает: «Хочу в ретрит, так, хочу в ретрит», рисует. Уединение, уединение. Но нет возможности быть в уединении. Тогда он создает себе следующую жизнь, да, и при этом он не находится в присутствии, не находится в самоосвобождении. Эти мысли не самоосвобождены во зрении, не самоосвобождены в созерцании. То есть он не пребывает здесь и сейчас в природе ума, а только так вот мечтает об уединении. И если это не реализуется в этой жизни, это станет его судьбой в следующей. То есть он создает себе следующую жизнь в уединении, но не создает себе следующую жизнь в просветлении. Не надо так думать. Думайте, не хочу быть в уединении, а хочу быть в Брахмане. И там вы найдете уединение. То есть сразу пребывайте в природе ума, не ставя условий. Например, условия ум может такое поставить: я смогу быть в природе ума только в ретрите. Значит, вместо того, чтобы быть в природе ума, я думаю о ретрите, о ретрите. Создаю причину для ретритов, но если она в этой жизни не сможет быть реализована, то она будет в следующей жизни быть реализована. А если мы не ставим причину, я буду в природе ума в ретрите, а говорим, я буду в природе ума где угодно. Будет ретрит? Отлично, буду в ретрите в природе ума. Не будет ретрита, Буду в повседневной жизни в природе ума. Я буду всегда и везде в природе ума. Тогда вы создаете причину для пробуждения. И следующая жизнь, она-то, конечно, будет, потому что жизнь бесконечна, но она будет в пробуждении. Она уже не будет кармой. Она уже не будет перерождением без контроля, она будет чем-то совершенно другим. Просветленным пребыванием в природе ума.
От закрытых глаз пользы нет. Закройте умственное око, и все будет в порядке.
О-о-о!